Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 11-й эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Вот такими карами за нарушение копирайта грозит автор Откровения Иоанна Богослова. Но Библия веками переписывалась вручную. В ней есть и описки, и приписки, и недописки, затемняющие и искажающие смысл. Но так ли уж он важен, этот смысл, в мире, где вера все убывает, а неверие растет? В Америке, самой религиозной из западных стран, всего 39% взрослых граждан хотя бы несколько раз в год открывают Библию. В России 52% считающих себя православными никогда в жизни не держали Библию в руках. Но в том-то и дело, что даже закоренелый атеист сплошь и рядом цитирует Священное Писание, даже не сознавая этого. «Злоба дня», «Запретный плод», «Имя им легион», даже заповедь социализма «Кто не работает, тот не ест» – все это библейские выражения. Сюжеты Библии, ее афоризмы вошли в наше сознание в отраженном свете культуры, да и просто в составе разговорной речи. Когда 12 лет назад вышел первым изданием новый современный русский перевод Библии, для меня это был как глоток свежего воздуха в спертой атмосфере казенного православия. Словно распахнулось окно, обращенное в умытый дождем сад. Я дышал и не мог надышаться. Это был проект Российского библейского общества. Группа филологов трудилась над ним 15 лет. За эти годы Россия и мир основательно и необратимо изменились. А переводчики корпели над древними текстами, чтобы приблизить нас к их первозданной простоте и неистовой страсти. И ведь совсем не исключено, что беды и напасти, постигавшие современное человечество в наши дни, открыли переводчикам новые смыслы библейских откровений и пророчеств. Сегодня мы имеем возможность поговорить с одним из авторов этого нового перевода, Андреем Графовым. Андрей, в свое время, это было уже давно, я с большой радостью читал новый перевод Библии и Новый Завет Валентины Кузнецовой, и Ветхий, где вы переводчик и редактор. Для меня нет вопроса, зачем понадобился новый перевод. И все-таки я спрашиваю, зачем? Ведь синодальный перевод вошел в ткань русского языка, в культурный, что называется, код, а некоторые выражения даже в церковно-славянском варианте, например, на круге своя. И Русская Православная Церковь ваш перевод не признала. Так зачем это было нужно?
Ну, разумеется, очень важно и приятно для меня. Я ничуть не жалею, что я участвовал в проекте РБО. Это 8 лет моей жизни. И, собственно, там я стал, смею надеяться, гибраистом. Зачем понадобилось? Ну, зачем нам нужны новые переводы? Данте, Гомера. Люди хотят перевести, переводят. Новый перевод, ты делаешь постмодерн, что хочешь его сделать. Это не обязательно, что старые переводы ужасны. Хотя обязательно переводчик, конечно, скажут, что старые переводы ужасны. Вот. И говорили такое. И в РБО говорили. Я с этим не согласен. Я считаю, что национальная Библия русского языка – это синодальная. Она была и останется по разным причинам. Прежде всего, по административным. Главное замысел был дать на хорошем русском языке, без буквализмов синодальных, на приличном современном русском языке, и вместе с тем отразить научные некие достижения, которые в синодальном не могли быть отражены, просто потому что их не было тогда. В принципе, эти две задачи, они противоречат друг другу. Буквальность и хороший язык, но это проблема любого перевода. Вот, мы ее решали как могли. С моей точки зрения, в нашем переводе многовато свободы, Широк человек, я бы сумел. Я выступал за большую близость к тексту, если угодно, больший буквализм. Ну вот получилось то, что получилось, и, что называется, судить читателям. Вот, если кому-то нравится, это, конечно, приятно. Но скажу, что моя настольная Библия русская, синодальная. То есть, если мне надо что-то найти, я ищу синодальную. А по науке я, естественно, обращаюсь к своим источникам, к своему словарю и к другим словарям и так далее.
Послушаем ваш перевод «Экклезиаста». Начало главы 1 в исполнении Дмитрия Аргина.
«Пустая чета, — сказал проповедник, — пустая чета, все пустое. Какая польза человеку от всех его трудов, сколько ни трудись он под солнцем? Род уходит, и род приходит, а земля остается навек. Солнце восходит, солнце заходит и спешит к месту восхода. Летит ветер к югу, поворачивает к северу. Кружится, кружится ветер и возвращается на круги свои».
Чета вместо привычной суеты. А дальше еще будет погоня за ветром вместо томления духа. Объясните ваш выбор. Ведь ветер здесь все-таки не совсем ветер. На круги свои кто или что возвращается?
Что касается суеты, читы, то это тот случай, когда хорошего перевода быть не может. Я не могу сказать, что я этой читой горжусь. Само слово-то, оно труднопроизносимое, чита. Я не уверен, что это хороший выбор. Может быть, можно было лучше. Но хорошо тут сказать нельзя, потому что, в общем-то, это дуновение ветра, ветерок. Кстати, это Авель, его так звали. Вообще, книга эта удивительно буддийская. Ну, в кавычках, разумеется. Вот. Но на самом деле, вот такой стихийный буддизм меня потрясает до сих пор, если говорить об Экклезиасте. И, кстати говоря, Рох тоже, собственно, вот этот самый Гевель, который суета или тщета, или что угодно, как мы это плохо переведем. И Рох – это почти синонимы. Рох тоже ветер. И это дух, Рох – дух. Вот. Но это длинная история. Изначально, конечно, это ветер, Рох. Потому что самая общая истина стоит в том, что в Танахе не может быть никакой теологии. Теология вообще сама – это стройная система взглядов, оформленная, доктринальная. Сам феномен теологии появляется в поздней античности, хоть христианской, хоть еврейской, хоть какой. В этих древних диких книгах по определению теологии быть не может. Даже абстракции особой там лучше не искать. То есть, короче, чем буквальнее ты поймешь, написано, тем лучше. Ну, например, если сказано разбивать младенцу своих о камень, а это, может быть, уверен, что именно это имеется в виду, ни больше, ни меньше.
«Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Знаменитый 136-й псалом «Месть Вавилону за пленение евреев». Фразу эту часто толкуют иносказательно, мол, младенцы – это греховные помыслы, которые надо душить в колыбели.
Конечно, есть и метафора, и гипербола, и много чего есть, но все-таки первичный смысл, он превалирует. Это вот я по поводу слова «рух». Потому что, когда мы говорим «дух», то сразу возникает духовность там всякая и так далее. А это просто к вашему вопросу, что возвращается на круги. Прежде всего, это ветер. Это роза ветров, которые, да, возвращаются. Вот. А метафора, разумеется, присутствует здесь определенная. Книга эта очень поздняя. Это, скорее всего, век III до новой эры. Разумеется, это не может быть там никакой Соломон. Если он и был, то никто не писал. Здесь что-то такое эллинистическое, что-то такое печальное. Вот.
Помнится, тогда, в 2011 году, ваш перевод раскритиковал епископ Иларион. Сейчас он митрополит Будапештский и Венгерский, а тогда был председателем отдела внешних церковных сношений Московского патриархата.
Здесь все очень просто. Давайте назовем вещи своими именами. Русская православная церковь не могла по определению принять перевод, который сделала не она. Совершенно не важно, что там написано.
Одна из его главных претензий заключалась в том, что перевод Нового Завета Валентины Кузнецовой написан, по его словам, площадным, базарным, кухонным языком. Его особенно возмущала шлюха вместо блудницы и дурак вместо глупца.
Честно говоря, я бы обошелся без дурака и без шлюхи в Новом Завете. Но просто изначально неприятие этого перевода, оно чисто административное, и поэтому смысла обсуждать его нет. Иначе быть не могло.
Но ведь Евангелие написано простонародным языком кайне. Это синодальный перевод приподнимает его на катурн и всячески украшает. И потом нужно было избавиться от всех этих славянизмов. Гусли, воевода.
Давайте попробую, Володя, сказать. Смотрите, во-первых, насчет кайне, что это простонародный нет. Койне – это нейтральный греческий язык, который существовал. Это вообще невероятно. Это язык, который существовал с конца 4-го до новой эры, и реально века до 19-го на нем писали. Это значит сколько? 22 века. Он возник, как считается, чуть ли не в войсках Александра, может быть, где-то в Индии, которые общались между собой. В основе его аттический диалект. Это нейтральный греческий. Это сравнительно простой греческий, потому что греческий невероятно труден. Он труднее латыни. Это сравнительно простой и стандартный греческий. И в нем, как считается, нет диалекта. Но на самом деле, конечно, какие-то отличия есть. Но в общем это удивительный случай, когда 22 века в античности, в средние века, примерно на одном и том же языке писали люди от философов греческих до, включая там святых средневековых греческих, вплоть до нового времени. Насчет красоты, ну, слушайте, ну, как сказать, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Богом. По-моему, это очень красиво.
И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Но логос ведь не только слово. Фауст у Гёте переводит эту фразу и думает, что ему поставить – слово, мысль или дело. И ставит дело.
Нет, логос – это слово. А вот здесь уже теология, да, Новый Завет. Я не считаю себя специалистом по Новому Завету. Моя сфера – это Танах. Совсем другое дело – это Танах, еврейская Библия. Язык абсолютно дикий, невероятно сложный. И это, конечно, не книга. Это даже не литература Ветхий Завет. Это комплекс литератур. Очень разные языки в нем умещаются. Древние тексты, поздние тексты – это разные языки. А что касается красоты, ну, по-моему, невероятно красив во многих местах. Книги Танаха, Ветхого Завета, в общем-то, записывались с 8 по 2 века до новой эры, 6 веков. И из этих 6 я бы выделил 3 века, 6, 5, 4 до новой эры, куда укладывается запись, кодификация процентов 80 Танаха. Вообще это осевые века, вот эти 6, 5, 4, в их пределах была написана греческая классика. Китайская древняя классика. Это невероятно важные века. Вот Экклезиаст, вы говорите, да? В общем, да, это поздний стандартный по определению иврит, но все равно текст испорчен. Вообще, понимаете, это принципиальная вещь, которую надо понимать. История Танаха – это история порчи текста. Переписчики портили, начиная с самого начала письменной фиксации. Вот эта самая архаическая поэзия, которую я упомянул, она существовала устно, да? А потом в какой-то момент ее записали, не раньше 8 века, скорее позже даже. И уже записывавшему впервые этот поэтический продукт непонятны были места. И он их на свой лад исправлял. Те, кто переписывал после, им в свою очередь было непонятно. И они опять портили текст. Вот. И в итоге мы имеем то, что имеем. То есть невероятно испорченный текст.
Многое, описанное в Ветхом Завете, мне трудно представить. Ну, например, вот это сооружение, которое видит Иезекииль в первой главе, оно как-то очень сложно и непонятно описано. Вот давайте послушаем перевод Луки Маневича.
«И видел я, с севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем. Сияние окружает ее, а там, внутри огня, словно бы янтарь, там виднелись очертания четырех существ, и подобны они были человеческим фигурам, но у каждого по четыре лица и у каждого по четыре крыла. Лицо человека справа от него у всех четверых — лицо льва. Слева у всех четверых — лицо быка. И еще одно лицо у всех четверых — лицо орла. Я взглянул на них и увидел на земле перед каждым из этих четырехликих существ по колесу. Казалось, будто сделаны эти колеса из хризолита, и очертания у всех четырех были одинаковые. Каждое колесо словно бы состояло из двух вложенных друг в друга. Когда они перемещались, то, не меняя направления, они могли двигаться в любую из четырех сторон. А их ободья, высокие они были и ужасны. Ободья у всех четырех со всех сторон были усеяны глазами.
И сколько тут всего наворочено?
Животные на колесиках. Знаете, лошадки детские бывают такие. И на этом стоит кабала.
Как-то не очень это высокохудожественно.
Почему? Это как раз очень высокохудожественно. Это очень красивый текст. Первая глава Езекииля, эти самые животные, звери, они безумно красивые.
Оратория Гайдна «Сотворение мира». Солист Рене Папе. Шотландский камерный оркестр. Дирижер Петер Шрайер. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма была над бездною. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. Говорили в одной из своих лекций, что масореты, первые толкователи ветхозаветных текстов, каждую букву Танаха считали священной, поэтому делали свои исправления на полях. А что такое Библия для вас? Считаете ли вы этот текст священным? Где, так сказать, кончается религия и начинается наука?
Я над любым текстом работаю как филолог. То есть вот мы имеем, неважно, что мы переводим, Шекспира мы переводим. Вот мы переводим Шекспира или Сервантеса. Я переводчик. Я был еще до того, как я Библией занялся. Что делает переводчик? Он пытается понять смысл текста и перевести его приличным русским языком. И это равно касается и Сервантеса, и Экклезиаста. А убеждения лютеранские, православные там, или мормонские, в принципе, они зачем? Чтобы исказить текст? Ну, это нехорошо, на мой взгляд.
Обратный адрес. Перевод с сакрального. Продолжим через полминуты.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Обратный адрес. «Зачем нужна Библия в 21 веке?» Я посмотрел ваш словарь библейского иврита. Ну, дальше предисловия мне образования не хватило его читать. Но из предисловия я узнал, что в нем 8300 слов. И это весь лексикон Ветхого Завета.
Включая именно собственное. Без них 5700.
Песнь из оратории Генделя «Саул» – одна из тех, какими усмирял гнев грозного царя Давид Псалмопевец. Поет Андреас Шоль, оркестр эпохи Просвещения, дирижер Роджер Норрингтон. «О Господь, Твое неисчислимое милосердие во всех Твоих делах господствует. Хотя ежедневно человек Твой закон нарушает, Твое терпение не может иссякнуть». Когда-то написали в одном предисловии: «Наша цивилизация основана на Библии. Это способны признать все, в том числе и агностики, и атеисты. Осознание людьми Библии как своей исторической родины могло бы стать предпосылкой для интеллектуального консенсуса».
Я так уже не считаю. Это я давно не писал.
Вот смешная цитата из Лисковского «Левши», читает Владимир Стукалов.
«Вы, говорят, обвыкните, наш закон примите, и мы вас женим». Этого, ответил Левша, никогда быть не может. Почему так? Потому, отвечает, что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы. Вы, говорит, англичане, нашей веры не знаете. Мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим. Евангелие, отвечает Левша, действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее. Почему вы так это можете судить? У нас тому, отвечает, есть все очевидные доказательства. Какие? А такие, говорит, что у нас есть и боготворные иконы, и гроботочивые главы, и мощи, а у вас ничего. И даже кроме одного воскресения никаких экстренных праздников нет.
И это, конечно, пародия, но очень характерная. Библия одна, но Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. Откуда на Руси вот эта неприязнь, а то и ненависть к латинству? Почему вообще Священное Писание стало вместо объединяющего начала разъединяющим?
Это, кстати, действительно правда, Левша говорит, православная Библия немножко толще. Правда, не Евангелие. Евангелие, оно одно. И вообще Новый Завет, 27 книг, они у всех один. А вот, как вы знаете, неканонические книги Ветхого Завета, их у протестантов бедных вообще нет, у католиков меньше, у православных больше. Более того, даже православные Библии отличаются. Вот греческая эллинская Библия немного отличается от православной. А эфиопская, так она самая большая. Там еще есть, чего нет и у православных. А что касается вражды, здесь нет никакой русской специфики. Вообще, дружба народов – это, извините, советская неправда. Нигде никогда народы не дружили.
Дружат люди.
Да, дружат люди. Народы друг друга не любили с разной степенью интенсивности. Так что здесь это нормально. Православные не любят католиков. А извините, католики очень любят православных. Они христианами не очень считают, как и православные. Ну, разумеется, это средневековая традиция сейчас. Есть политкорректность, сейчас есть там плюрализм, разные, разумеется, есть православные, разные католики, но взаимная ксенофобия и национальная, и религиозная – это мейнстрим, был и в значительной степени остался.
А как же Павел писал? Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.
Ну, что имел в виду Павел, мне сказать трудно. Но во всяком случае, что бы он ни имел в виду, мы его не послушали.
Зачем нужно в наше время читать и знать Священное Писание?
Для людей системных, религиозных, евреев или православных, или протестантов, ответ на ваш вопрос очевиден. Это Священное Писание, и мы должны его читать, потому что мы принадлежим к этой конфессии, чтобы знать волю Бога, знать, какие заповеди, как исполнять и так далее. Для вне конфессиональных людей вообще знание, оно самоценно. Это удовольствие. Вот языки, например, зачем изучать языки? Ну, кроме работы там, или там, какой-то карьеры, в принципе, люди учат языки. Вот я, например, учу языки. Я учу японский и китайский, хотя точно знаю, что работать ни японистом, ни китаистом я не буду никогда. Просто жизни не хватит. В языке, язык вообще, разумеется, всякое знание, оно в каком-то смысле сакральное, например, математика, например, что угодно. Но в языке есть действительно какая-то особая магия. Ну, по-бродскому язык всегда не Бога. В принципе, язык живет в каждом из нас. И, конечно, когда язык умирает, он умирает в каждом из нас. Наверное, так.
Библия в 21 веке. С нами был лингвист и переводчик Андрей Графов. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало в 18:05 или на удобной для себя подкаст-платформе.